Бишкекте кечки саат 8 болду, Азаттык радиосунан сүйлөйбүз. Кечкиңиз менен, кадырман угарман, Азаттык наалысы жекшемби 3-чү июнь күнкү кечки уктуруусун Бишкектеги студиясынан баштайт аты жөнүм Бактыгүл Чыныбаева. Алдыдагы жарым саатта арай көз чарай талкуусу бар. Кийинки убакта балдарды жакындары сабаган, зордуктаган, кордогон учурлар көп кездешүүдө. Ушундай шартта балдардын укуктары корголуп жатат деп айтууга болобу? Наристелерди кантип коргойбуз? Бул суроолорго жооп издейбиз, толкундуу котурбай туруңуз. Талкууга өтөрдүн алдында алгач жаңылыктарды угуп алсак, сөз Санжар Эралиевте.
Саламатсызбы. Кыргызстан менен Кытайдын ортосундагы ижарага жер берүү келишими дипломатиялык чечим. Мындай пикирин Жогорку Кеңештин спикери Дастанбек Жумабеков Азаттык радиосуна билдирип, азырынча парламентке бул документ келе электигин айтты.
Биздин тийиштүү комитеттерден каралат го. Эми бул мындай айтканда дипломатиялык келишим болот эки мамлекеттин ортосунда. Бизге келип түшкөндө бул биз дипломатикалык саясий жагын карап комитеттер өзүнүн туура баасын чечим берет го деген ой болду.
Деди парламенттин төрагасы. Бишкек шаардык кеңеши Кытай элчилиги турган 3 гектардан ашуун жер тилкесин ижарага берүүгө майдын соңуна макул болгон. Кытай буга жооп кылып Кыргызстандын дипломатиялык өкүлчүлүгү үчүн Бээжиндин борборуна 25 соттук жер бөлүп, элчиликтин имаратын анда иштегендерге турак жай салууга жардам бермекчи. Эки тарап тең ал жерди ижара акысын төлөбөй 49 жыл пайдалана алат. Мындай макулдашуу коомчулукта кызуу талкууга түшүп, нааразы пикирлер көп айтылууда. Израилдин аскерий учактары жекшембиге караган түнү Газа тилкесинде Хамас тобунун турумдарына сокку урду. Бул тууралуу Израилдин коргоо күчтөрүнүн өкүлдөрү кабарлап, ал Газа тараптан келген ракеталык аткылоого жооп иретинде жасалганын билдиришти. Курмандыктар тууралуу маалымат жок. Кабарларга караганда өткөн түнү Газа тилкесинен 4 ирет снаряд атылган, азырынча ракеталык аткылоого эч бир топ жоопкерчилик ала элек. Газа тилкесинин тургундары израилдик учактар Хамаска таандык 3 турумду бута алганын маалымдашты. Израиль армиясынын басма сөз кызматы Хамастын 3 лагериндеги 10 объектке чабуул жасалганын кабарлады. Узаган аптада Израиль Газа тилкесинде от ачууну токтотуу боюнча палестиналык топтор менен расмий эмес макулдашканы айтылган. Аймакта 2014 жылдан бери аскерий аракеттер уланууда. Чүйдөнө Жайыл райондук милициясында киши колдо болгон 20 жаштагы Бурулай Турдалы кызынын өлүмү боюнча бийлик башындагылар кайрылуу жасабаганы же пикирин билдирбегени коомчулукта сынга алына баштады. Социалдык тармактын колдонуучулары президент же өкмөт башчы маркумдун жакындарына көңүл айтпаганын же атайын кайрылуу жасабаганын сындап жатышат. Азаттык радиосу президенттик аппараттын жана өкмөттүн коомчулук менен байланышуу бөлүмдөрүнө бул боюнча экинчи июнда кайрылды. Мамлекет башчынын басма сөз кызматы эл президенттин пикирин күтүп жатканын айтты, бирок кандайдыр бир билдирүү болобу же жокпу так маалымат берилбеди. Өкмөттүн басма сөз кызматынан жооп боло элек. Парламент спикери да бул маселеде сөз козгогону белгисиз. Жогорку кеңештин депутаты Айсулуу Мамашева 31 майда көйгөйдү сессияда көтөрүп, эркек кесиптештер буга көңүл бурбай жатканын сынга алган болчу. Ал арада Бириккен Улуттар Уюму, UNICEF, Human Rights Watch эл аралык уюмдары жана Кыргызстандын акыйкатчысы окуяга тынчсыздануусун билдиришти. Дүйнөлүк басылмаларда да бул окуя көп талкууланган темага айланды. 27 май күнү Жайыл райондук ички иштер бөлүмүндө 20 жаштагы кыздалы качып бараткан киши кармалып, экөө милиция бөлүмүнө алып келинген. Шектүү милиция бөлүмүндө кызды мыкаачылык менен бычакта өлтүрүп, андан кийин өзүнө кол салган. Кызды өлтүрдү деп шектелген адам ооруканада экени кабарланган. Андан бул кадамы тууралуу азырынча пикир алууга мүмкүн боло элек. Маркумдун жакындары окуя үчүн милицияны айыптап, кыздын өлүмүнө күнөөлүү адамдарды жазалоону талап кылууда. Прокуратура милиция кызматкерлерине кылмыш жаза кодексинин 316 беренесинин экинчи бөлүгү өз ишине шалаакы мамиле менен кылмыш ишин козгогон. Териштирүүнүн улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетинин Чүй облустук башкармалыгы жүргүзүүдө абалды ички иштер министри Кашкар Жунушалиев жеке көзөмөлүнө алган. Сауд Арабияда маданият министрлиги иштей баштады. Тийиштүү жарлыкка падыша Салман бен Абдел Азиз Аль Сауд кол койгонун Аль Арабия телеканалы 2 июнда кабарлады. Бул ондогон жылдар бою калыптаган консервативдүү шарият мыйзамдары өкүм сүргөн падышалыкта мураскор ханзада Мухаммад бин Салман тарабынан сунушталган реформанын кезектеги кадамы. Майдын башында Эр-Рияд жашоо сапаты 2020 долбоорун баштаган 35 миллиард долларлык долбоор Сауд Арабияда маданият жана көркөм өнөрдү өркүндөтүүгө багытталган. Сауд Арабиясында кинотеатрларга салынган 40 жылдык тыюу күчүн жоготуп, 18 апрелде Эр-Риядда салтанаттуу түрдө алгачкы коммерциялык кинотеатр ачылган. 2020 жылга чейин өлкөдө 45 кинотеатр куруу пландалууда. Анын алдында аялдардын автоунаа айдоосуна да уруксат берилген болчу.
Чоң рахмат кесиптешим Санжар Эралиев тааныштырган ушул жана башка кабарларды интернеттеги Азаттык Чекит орг сайтынан да тапсаңыз болот. Ошондой эле уюлдук телефон үчүн ыңгайлуу Азаттык Чекит моби дарегибиз да бар. Эми эртеңки күнгө карата аба ырайы тууралуу маалымат. 4-нчү июнда Кыргызстандын көпчүлүк аймактарында жаан жаап, күн күркүрөт, бийик тоолорго кар түшөт, тоо этектеринде жана тоолуу райондордо жаан чачын катуу болот. Абанын температурасы чүйдө, түнкүсүн 7-12, күндүз 19-24, Таласта түнкүсүн 1-6, күндүз 12-17 градус жылуу болот. Жалал Абад, Баткен жана Ош областарында түнкүсүн 10-15, күндүз 20-25, Ысык Көл жана Нарын дуандарында түнкүсүн 6-11, күндүз 16-21 градус нөлдөн жогору. Башка алар Бишкекте мезгил менен жаан жаап, күн күркүрөшү мүмкүн, түнкүсүн 9-11, күндүз 21-23 градус нөлдөн жогору. Уктуруубуздун негизги бөлүгүн баштайбыз. Кийинки убакта балдарды жакындары сабаган, зордуктаган, кордогон учурлар көп кездешүүдө. Ушундай шартта балдардын укуктары корголуп жатат деп айтууга болобу? Нерселерди кантип коргойбуз? Арай көз чарай талкуусу ушул маселеге арналган эле. Эскерте кетсем, бул талкуу жума күнү 1-июнда таңкы эфирден алгач ирет чыккан. Азыр анын кайталоосун сунуштайбыз. Талкууну Каным Гүл Элкеева алып барат.
Рахмат, саламатсыздарбы. Тилекке каршы күн алыс бир наристени сабалганы тууралуу маалымат угабыз. Болгондо да аларды жакындары сабаган, зордуктаган, кордогон учурлар кездешип жатат. Ушундай шартта балдардын укугу корголуп жатат деп айтууга болобу? Биз ушул маселени тегерегинде сөз кылмакчыбыз. Эмгек жана социалдык өнүгүү министрлигинин үй бүлө жана баланы коргоо башкармалыгынын баш кадиси Назгүл Чолумова, Данакер үй бүлөнү бекемдөө борборунун өкүлү Сүйүн Курманова жана балдарды коргоо уюмунан Кумар Эргешова студияга келишти. Кош келипсиздер, коноктор. Назгүл айым, мына бүгүн балдарды коргоон эл аралык күнүндө биз балдарыбыз тиешелүү деңгээлде корголуп жатат деп айта алабызбы?
Эми сиздин сурооңуз абдан маанилүү жана чоң суроо болуп жатат. Биздин балдардын укуктары канчалык мыйзамдарда жазылып келатат? Эми жакшы жана укуктары, эң негизги укуктары жазылган. Бирок ушу майрамга карабастан тилекке каршы, аны да айтып кетиш керек, азыркы учурда балдардын айрым учурда укуктары бузулуп жаткандыгын байкап жатабыз. Жана ушу белгилеп кетүүчү нерсе, бул балдардын укуктарын бузууда кийинки учурда көп катталып атат. Бул ошол эле ата энеси тарабынан жана жакын туугандары тарабынан укуктарын бузуп келген жагдайлар катталып атат да. Өзүңүз айтып кеттиңиз, азыр мына Балыкчыда жана 2 жашар баланы зордук зомбулукка кабылды. Ошол эле учурда айтып кетсек, бул жакын туугандарынан мындай ошондой мамиле көрүлүп атат да. Азыркы учурда айта турсам, эми эң негизги укугун коргоочу бул ким? Бул ата эне болуш керек. Бирок ата энеден ушундай бир зордук көрүп аткандан кийин, же ата эне болбосо дагы жанындагы туугандары ошону көрсөтүп атса, буну ата энелик жоопкерчиликсиздиктен чыгып келет деп айтсам болот да.
Ушу жоопкерчилик жок болгондон улам ушул окуялар кайра кайра кайталанып атат десек болобу? Мисалы, буга чейин деле кышында баягы атасы тепкен окуяда деле өзүнүн энеси кайра арызына кайтарып алган эле, кечээки окуяда деле 4 баласы бар деп Балыкчыдагы окуя боюнча бул жоопко тартылбай калган экен. Ушу жоопкерчилик жоктугунан болуп атабы бул?
Жоопкерчиликке тартылбай калды деп эми азыр айтуу эрте го дейм. Азыр судмед экспертиза жүргүзүлүп атат, медицинский экспертиза жүргүзүлүп атат. Буну көзөмөлгө алабыз. Чоң ата энелерден кеткен жок дегенде маалымат кетип атат. Бул 5-класстагы бала агасы сабап койгон деп атат. Бирок ошол эле учурда бир бала башка баланы сабаганда деле, ошондо деле чоң адам муну мындайча айтканда допускать этип атат да. Ата энелер кайсакта болуп атат. Ата энеси эмне үчүн ошо 2 жашар баланы бир тууганына же тууганына таштап коюп башка жака кетип атат? Азыркы учурда ата энелер эми ошо балдарды багуу максатында кандайдыр бир материалдык жака көбүрөөк тартылып, тарбия берүүгө, сүйүүсүн тартуулаганга кандайдыр азыраак убакыт бөлүнүп калып атат да. Ошол эле 5-класстагы бала мына кичүү инисин сабап атканда, ошо 5-класстын баланын ата энеси кандай тарбия берип атат бул балага? Демек, биякта дагы үй бүлөдө кандайдыр бир мындай жагымсыз балким көрүнүштөр же мээрими жетпеген бир жагдайларды бир сезсек болот да.
Анан негизи эле ушул укуктар бузулуп аткан аярлуу катмар дейбизби, кимдер ал?
Көбүнчө мындай балдардын укуктары кандай үй бүлөлөрдө бузулуп атат? Аз камсыз болгон үй бүлөлөрдө, толук эмес үй бүлөлөрдөгү балдар ушундай жагдайга түшүп калат да көп учурда.
Кумар айым, сиздер көп убакыттан бери ушу балдардын укуктары, өзгөчө мигранттардын балдары менен иштеп келатасыздар. Анан азыр айтып атабыз, мындан турмуш шарт начар болгон үчүн ушундай акыбалга барып атат деп, биз ушуну айтуу менен алардын жоопкерчилигин мындай жеңилдетип аткан жокпузбу? Канткенде балдарыбыздын укугун коргоп калабыз?
Бул мындай да, бүгүн эле жарала койгон жок бул көйгөй. Бул көйгөйдү биз ушул 27 жылдан бери аябай өстүрүп, аптештеп келип, анан коомго ачык жарага айланып атат да. Себеби биз билебиз, коомдо өзүбүздө үй бүлөлүк институту, үй бүлөлүк баалуулуктардын жоюлуп, жоголуп баратышы. Көпчүлүк учурда бизде азыр бир муун өсүп чыкты, ата эненин мээрими жок өскөн, ошол базарларда иштегенге мажбур болгон, анан ата эненин камкордугуна алынбаган үй бүлөлү ошол балдардын баары азыр үй бүлө куруп атышат да. Анан бала кезинен уядан эмнени учса, уядан эмнени көрсө учканда ошону алат дейт. Бала кезинен ошентип ыдык көргөн бала кийин чоңойгондо деле үй бүлөсүн ошондой ыкма менен гана тарбиялайт да. Анан дагы бир нерсени айтып коюшубуз керек. Буга чейин бул нерселер, мисалы 5-6 жыл мурун мындай зордук зомбулук балага карата көрсөтүлгөн бизде жашырылып келген. Уят элемне дейт дегенчи. А азыр кудайга шүгүр ачыкка чыгып калды. Ошон үчүн биз жанагы массалык маалымат каражаттарын карасак эле жалаң эле ушундай негативдүү сабап кеттир, минтип кеттир дегенди угуп атабыз да. Биринчи кезекте ата эненин жоопкерчилиги, биякта дагы айымдар айтып кетишти, ата эненин жоопкерчилиги, анан эң биринчи ушул үй бүлөлүк институт деп коебуз, ушул үй бүлөлүк баалуулуктарды биз сакташыбыз керек да. Анан укук менен катар эле ошол баланы дагы кенедейинен өзүнүн жоопкерчилигине үйрөтүшүбүз керек. Эми мамлекеттик деңгээлде ала турган болсок, бизде аябай сонун мыйзамдар иштелип чыккан. Орто Азия боюнча биз биринчи орунда турабыз ошол мыйзамдар боюнча. Жакшы мыйзамдар жазылган, ар бири бир ийне жинине чейинчи, маселе ошонун аткарылышында болуп атат да. Мамлекеттик органдар эмне кылат? Көп болсо ата энелик укуктан ажыратып коет, андан кийин баланы балдар үйүнө өткөрүп салат, бүттү. А баары бир кандай болгон күндө да бала үй бүлөдө болуш керек, бала үй бүлөнүн мээримин өсүш керек, мээримини бөлөт. Ошол жагы жакшы иштетилип чыккан эмес да, механизмдеричи. Ошол себептүү бул жерден гана бизде бөлүп жаруу гана болуп калат да, баланы алып кетебиз, ата эненин укуктан ажыратабыз, болду. А ошол үй бүлө менен терең изилдеп иштеп, психологдор иштеп, ошол жагдайын абалды өзгөрткөнгө, ошо психологиялык жактан абалды өзгөрткөн боюнча иш алып барып өтө оор да, ушул жагы бизде аксап атат.
Бизде мисалы эзелтен барда улун урматташ керек, үчүн ызатташ керек, баланы кантип тарбиялаш керек деген, анан бул үй бүлө институту жоюлуп баратат, баалабай калдык деп кол кушуруп отура бербей, ушу эмнеден башташыбыз керек? Эмнеге ушул акыбалга келип калдык?
Азыркы замандын талабы боюнча бизде аябай бул информация маалыматтык маалымат булагы аябай өскөн да, социалдык түйүндөр бар, маалыматты ар кайсы жерден алсак болот да. Ушул эле массалык маалымат каражаттар, мен өзүнчө дайыма айтып келем, ушул үй бүлөлүк баалуулуктарды жайылтуу боюнча жакшы позитивдүү берүүлөрдү, макалаларды дайыма баймабай берип уюштурушубуз керек. Ошол эле жума сайын ушул үй бүлөнү кандай, мисалы жаш үй бүлө биз деген бала кезден балдарды бала кезден келечегинде бир жакшы инсан, анан бир жакшы ата энеди кылып тарбиялай албайбыз да, биз эмне кылабыз? Мектепке окуучуга барды, бул мектеп окуучусу жогорку окуу жайда окуду, а бирок турмушка керектүү ыкмаларды биз үйрөтө албай келебиз да. Ошол себептүү бала кийин чоңойгондо үй бүлө курганга ошого даяр эмес да. Биз ошону ушул массалык маалымат каражаттары аркылуу жакшынакай берүүлөрдү уюштуруп, ушул жаштарды үй бүлөгө бекем болууну, аталык жоопкерчилик, энелик жоопкерчилик эмне экенин үйрөтүшүбүз керек.
Сүйүн айым, мына жогоруда айтып атканда үй бүлөнү бекемдөө Данакер уюмунда иштейсиз өзүңүз, анан эмнеге ушундай учурлар катталып жатат? Болгондо дагы үрөй учурган учурлар көбүнчө эң жакындары тарабынан болуп атпайбы? анан канткенде ушул маселени биз чече алабыз?
Саламатсыздарбы? Жогоруда биздин кесиптештерибиз айтпадыбы, абдан жакшы айтып кетишти. Бул жанагы зомбулуктун табияты кайдан келип чыккандыгы жөнүндө, анан таасири жөнүндө айтышты да. Мен бул жерде социалдык жагдайларга, социалдык экономикалык кыйынчылыктарга байланышкан зомбулук болуп жатат деген маселеге дагы бир нерсени кошкум келип атат да. Азыр мындай коомдо дагы бир нерсе байкалды. Тескерисинче жана материалдык абалы мыкты байып кеткен адамдар тарабынан балдарга карата көрсөтүлгөн зомбулук табия күчөп жатат да. Балдар азыр бизде жана акы төлөнбөй турган бекер жумушчу күчү катары кабыл алынып калды. Буга бир мисал келтирсек болот. Бир мындайча айтканда, абдан бакыбатуу үй бүлөнүн атасы фермер, бойго жетип калган кызы мектепте бир кечегеде катышып анан кечигип калган үчүн ошол мектепке келип ошол кыздын жолдошторунун көзүнчө чынжыр менен сабап, анан ат менен ошо фазендасына чейин кубалап барган учуру кезикти да. Анан ал кыз кошунасыныкына качып барып, анан ошол жерден кошунасына айтыптыр: мен чоңойгондо шаарга барып киллер жалдап мен атамды өлтүртөм депчи. Мына ушундай бул ашкере байлыктын кесепетинен дагы үй бүлөдөгү зомбулук болуп атат да. Үй бүлөдөгү зомбулук келип туруп балдарга кесепетин тийгизип атат. Биздин психологдордун бир мындайча айтканда дайыма пайдаланып жүргөн бир мындай нерсеси бар: атасы энесин урат, энеси кызын урат, кызы мышыгын урат деген да. Ушундай бул үй бүлөдөгү зомбулуктун таасири айланып келип туруп ошо балага тиет экен. Үй бүлөлүк зомбулуктун айынан бизде көп мисалы үчүн ата энелер миграцияга кетип атат, тууган туушкандардын колунда калып калып атат балдар, таза көзөмөл жок болуп калып атат. Анан дагы бир жагдай, бизде ушу баланын табиятын билбей жатышат да ата энелер. Бала жөнөлүү бир кол жоолук катары, бир жасап алган нерсе катары менчигинде пайдаланып калган учурлар көп болуп атат да.
Адам катары
эсептебей, бул жерде аябай көңүл бура турган нерсе, эң чоң көңүл бура турган нерсе ата энелердин баланы таанытуу, тарбиялоо, баланын табиятын түшүндүрүү, анын укугунан баштап биологиялык жаш курагындагы өзгөчөлүктөрүн түшүндүрүү, окутуу аябай зарыл болуп турат да бул жерде. Андан тышкары балдар бакчаларынын тарбиячылары жана баштагыч мектептин мугалимдери, өспүрүм кездеги тарбиячылар, социалдык педагогтор, мына ушулар баланын турмушуна, тагдырына өтө чоң роль ойнойт. Азыркы учурда биздин коомдук уюмдар, биздин социалдык коргоо өнүктүрүү министрлиги менен биргелешип, билим берүү министрлиги менен биргелешип абдан жакшы долбоорлорду ишке ашырып жатышат. Региондордо биз жакында эле барып көзөмөл кылып келдик, жакшы натыйжасын бере баштады.
Мисалы айтып атпайсызбы, азыр ата энелер балдарын табиятын билбей атат депчи. Ал кандай, эмнеге кызыгат, мисалы окуун үйрөтүүнү билбей атышат. Ошол муун, өзү ата эне болгон муун дагы ушундай бир жактан келди десек болобу? Мисалы 10 жыл, 20 жыл мурда баягы союз жоюлуп миграцияга кеткен адамдардын балдары азыр ата эне болуп калышпадыбы? Ошол муун келип азыр балдарын ушундай уруп сабаган учурлар болуп атышы мүмкүн да?
Көп болуп атат. Жанагы баланын табияты дегенде, биз өзүбүз менен, мен үчүн деле жаңылык болду да ушул нерсечи. Биз мисалы үчүн химияны, физиканы, математиканы кыйын окутуп эле анан ушун менен баланы аябай күчтөндүрүп ийгиликке шыктандырып атасыз деп ойлойт экенбиз. Ошол эле учурда баланын ким экенин, бала деген эмне экенин, табиятын билбейт экенбиз да. Мына жаш курак өзгөчөлүктөрүндө боюнча булардын жана өнүгүү процесстеринде өзүнчө кризистер болот экен. Ошол кризистерди жоюу боюнча ата энелердин такыр сабаты жок болот экен. Баланан таптакыр балага тиешеси жок нерселерди талап кылган учурлар болот экен. Мисалы үчүн 2 жашар баланы баладан чоң киши нерсени, чоң кишиден талап кылгандай талап кылган учурлар болот да, ошон үчүн сабап жиберип атышат. Андан тышкары бүткүл дүйнөлүк эмгек уюму тарабынан балдардын жанагы нормативдери иштелип чыккан экен. Мисалы үчүн момча 10 жашар бала мунча жүк көтөргөнгө болот, мунча меткенге болбойт деген. Ал нормативдерди эсепке алган эч ким жок. Баланы тимиле кадимки чоң кишидей ушунчалык эксплуатациялаган учурлар болуп атат да, бул дагы зомбулуктун түрүнө кирет.
Анан социалдык кызматкерлердин санын көбөйтүү менен дагы бул маселени чечиш керек деп айтып келе жатышат да адистер. Негизинде сиздин оюңузча кандай, ушу социалдык кызматкерлер көбөйсө эле маселе чечилип калабы?
Маселе эми толугу менен чечилбесе да, бир топ алдыга ачылат эле да бул ишчи. Анткени азыркы маселе кандай болуп атат? Үй бүлө жана балдар менен иштеген социалдык кызматкерлер мындайча айтканда жок. Биз жанагы республика боюнча 900 канча, 1000 жетпеген социалдык кызматкерлерибиз бар. Алар жана кары картаңдар менен иштеп жүргөн, майыптар менен иштеп жүргөн кызматкерлер да, мындайча айтканда ар кандай профессиядан келген адамдар. Кээ бирлердин образованиясы мындай 11-10 класстын эле образованиясы менен келет. Анан мына алдыда айтып кетишти. Бизде психологтор иштеш керек үй бүлө менен деп. Бул туура, психологтор жок. Алар окуп чыкса дагы айылдарга барып иштегиси келбейт. А эң биринчи үй бүлө менен бала менен иштегенге бул эң биринчи психолог, бул абдан керектүү кесип да. Анан болгон бизде кандай кызматкерлерибиз болсо ошолорду кайра-кайра окутуп эле квалификациясын жогорулукка эми көтөргөнгө аракет кылып эле ушу үй бүлө менен балдар менен иштейсиң деп эле иштетип келатабыз да. Мындай чынын айтып келгенде ушундай.
Азыр эми чыгып аткан көйгөйлөр деле ушу балдардын укугу бузулган же болбосо зомбулукка, кордукка ыдык көргөн балдар деле коомчулукка баягы билинип калган, кокустан билинип калган учурда гана чыгып атса керек, Назгүл айым.
Көбүнчө эми жок, азыр көбүнчө жана баары иш жүргүзүлүп келатат да, массалык каражат, массалык жана информационный работалар жүргүзүп атабыз. Ошол эле учурда жана эрте табуу жана оор турмуштук кырдаалда турган үй бүлөлөрдү жана балдарды эрте табуу боюнча иш жүргүзүлүп келатат.
Алдын алуу боюнча.
Алдын алуу боюнча. Дагы бир нерсени айтып кетет эле, мына алдыда айтылып келди, социалдык кызматкерлер мына балдарды алып эле үй бүлөдөн интернатка жайгаштыруу ушул эле бир мындай выходтай көрүнүп атат да. Жок, азыркы мамлекеттин саясаты такыр тескер бурулган. Чынында эле мурун интернат бир эле бир мындай чыгуу жолу болуп эсептелсе, азыр кичине жумуш, кичине өзгөрүлгөн да башка багытта. Азыр интернаттагы балдар интернатта жашабаш керек. Эң негизги укугу баланын бул үй бүлө курчоосунда тарбияланыш керек деген бир укугун мындай сактаганга аракет кылынып келип атат. Бирок айтып кете турчу нерсе, мамлекет республика боюнча 145 интернаттык мекеме бар. Ошонун ичинде 12,500 бала тарбияланып келет. Дагы белгилеп кетет элем, 12,500 баланын ичинен болгону 5% эле бала толук жетим болуп эсептелинет. Демек калгандарынын ата энеси бар же ата энесинин бирөөсү бар. Кайра эле ошо ата энелик жоопкерчиликке кайрылгым келет да, эмне үчүн мен иштеп атып убактым жок же жана внутренний внешний миграцияга кетип атсак балабызды обязательно интернатка жайгаштырып бергиле деп ушу кайрылгандар көп да. Биз ошолор менен иш жүргүзөбүз.
Сиздерде мындай сан барбы? Ошол мисалы абал ушунча пайызга жакшырды же болбосо ушу баласына ыдык көрсөткөн ушунча ата эне жоопкерчиликке тартылды дегендей.
Жоопкерчиликке тартылган эми мен азыр колумда жок, бирок бизде статистика бар. Биз МВД менен чогуу иштешебиз. А бирок акыркы 2 жылды алсак, социалдык өнүгүү башкармалыктарынын отчёту боюнча 400 бала ушу билинип, учётко алынып, жана зордук зомбулук көргөн 400 бала катталган.
1 жылда, э?
2 жылдын ичинде.
2 жылдын ичинде. Кумар айым, негизи эле ушул азыркы мамлекеттин балдарды коргоо жаатында саясатын андырабы сизди?
Биз ушул балдарды коргоо борбору 20 жыл болот быйыл. Аябай жакшы ишкерди, баягы ийгиликтүү иштеп келатабыз. Көбүнчө биз ушул Бишкекте Дордой базарынын балдар менен иштесе ушул жерде иштөөгө мажбур болгон, ош базарында иштеген балдар анан турмушта ошо оор жагдайга кабылган балдар менен иштешебиз да. Мен айтар элем, акыркы ушул 5 жылдан бери абал өзгөрдү, жакшы жагына өзгөрдү. Мисалы, зомбулук, ушу зордукка кабылган бала ыкчам аракет көрүтүү мамлекет тарабынан кандай ыкчам аракет көрүлүш керек, ошол схемасы, система иштелип чыгып, ийгиликтүү ишке ашып атат. Мурун болсо, мисалы, шылташчуда педиатр өзүнчө көрүш керек, милиционер өзүнчө көрүш керек. Жок, азыр ошондой сигнал түшсө эле баардыгы оперативдүү түрдө чогулуп, ошол боюнча иштеп алып барышат да. Мисалы, буга биз күбөбүз, ушул эле келечек конушунда бир 2 жыл мурун ушундай бир окуя болгон. Кызга баягы аракет жасалып, зордукта аракет болгондо ыкчам эле бара калды да. Ошол жерде мал абачысы болду, бүт нерселер бир 10 мүнөттүн ичинде ыкчам оперативдүү кызмат убагында келди да. Анан эми социалдык кызматкерлер боюнча айтсак, мамлекеттик туура баягы даярдыгынан начар болуп атат. Дагы бир айта турган нерсе, ошол социалдык кызматкер өзү анан ошонун статусу көтөрүлбөй жатат да. Аны биз ойлотуз, ой бир жүрсө керек жөн эле депчи. Жок, анын статусун көтөрүш керек коомчулуктачы. Андан сырткары жеткиликтүү айлык бериш керек. 4000 сомго ким келет? Эч ким келбейт. Ошон үчүн мунун статусун көтөрсөк, анан өзүнүн милдеттерин аныктап берсек, анан өзүнчө бөлүнүш керек. Балдар менен иштеген кызматкер өзүнчө болуш керек, себеби балдардын психологиясы таптакыр бөлөк. Анан эми кары картаңдар, баягы мүмкүнчүлүгү чектелген адамдар менен иштеген кызматкерлер бөлөк болуш керек.
Сүйүнайым, биз буга чейин да сүйлөштүк эле, мисалы зордук зомбулук көргөн, айрыкча сексуалдык зомбулук көргөн жакындарынан кыздар, жеткинчек секелектер көбөйдү депчи. Анан ушу жазаны күчөтүү керек деп дагы пикириңизди айттыңыз эле да, дагы кандай бир жолдорун сиз сунуштайт элеңиз, кандай болгондо ушу балдарга зомбулук азаят эле?
Тилекке каршы зордук зомбулук көргөн учур бир коомчулук тарабынан фактынын үстүндө эле мындай сөз болуп, ошол жеринде эле талкуу болуп, анан андан аркысы мындай жумбакталып эмне болгонун аягына чыкпай жанагы зөөкүргө кандай жаза колдонулганы, кандай эме экени коомчулук билбей калып атат да. Бул жанагы жазасыз калган иш обязательно күчөгөнгө түрткү берет да. Бул бир жагдай. Анан экинчи жагдай, бул зордук зомбулук деген эмне экенин балдарга түшүндүрүш керек болуп атат. Именно сексуалдык зомбулук кандай кесепеттерге алып келет? Бул мындайча айтканда аябай эле оор эме кырдаалга алып келет да. Анан дагы бир нерсени мен белгилегим келип атат. Көпчүлүк элит жерлерине жогоруда министрликтин өкүлчүлүктөрү дагы айтпадыбы, бизде тиги адистер жетишпей атат депчи. Адистер чындап эле жетишпейт экен. Логопед деген адис өтө зарыл керек экен, сурдологдор керек экен, психологго муктаждыкты эми айтпай эле коеюн, ушунчалык муктаждык бар экен. Мисалы үчүн жанагы бир жумалык командировкага барып калган психологдорго жазылгандардын аягы уже чыкпай калып, абдан өкүттө калган адамдар көп болуп атат да. Менин оюмча ушул бияктан Бишкектен эле отуруп баягы маалыматтык колдоо болбостон бир десант болобу, бир атайын бир экспедициялар болобу, атайын бир жана узкий специалист деп коебуз го, серий кездечүүчү адистерден турган топтордун жыйымын алып барып туруп, жеринде региондорго практикалык жардам көрсөтүү абдан зарыл болуп турат да. Андан тышкары жана психологдордун педагогдорду, соц педагогдорду, социалдык кызматкерлерди окутуу жагдайларын абдан күчөтүш керек экен, себеби бизде региондо маалыматтык жанагы ачарчылык бар да.
Мисалы мурда ушу баласын таштап кетиптир же сатып кетиптир деген аябай мындай сейрек эмес, укчу эмеспиз да. Бул өттө мындай уяттаа нерсе болчу. Азыр эми көнүмүш адатка айланып баратпайбы? Анан негизи ушул эле көнүмүшкө биз көнүп калуу, кайдыгерлик дагы ушул нерселерди көбөйтүп аткан жокпу? Сүйүн айым, Кумар айым, сиздер
мындай да, мен акыркы айтып кетер элем да, ушу биздин кыргыздын жигиттери аталык милдеттерин аткарбай атышат да. Аталык парз эмне экенин билбей атышат. Бизге ушул баягы көбүнчө биз ушул ички сырткы миграциядагы балдардын ата эне балдар менен ата энелери кеткен сырткы миграцияга, ички миграцияда жүргөн балдар менен иш алып барабыз. Ошондо көпчүлүк мисалы азыр бизде 65 бала бар, 65 баланын айтайын бир 60-70% жалгыз бой келиндер. 3-4 баласын жалгыз бою өстүрүп атышат да.
Чоң рахмат. Балдардын укугун ушул күнү 1 июнда гана эмес, дайым ойлонуп турсак, сиз айткандай ата дагы, эне дагы ойлонуп, балдарды инсан катары көргөндө гана ушул маселе чечилет го дейм. Биздин талкууга эмгек жана социалдык өнүгүү министрлигинин өкүлү Назгүл Чолумова, Данакер үй бүлөнүн бекемдөө борборунун өкүлүсү Сүйүн Курманова жана балдарды коргоо уюмунан Кумар Эргешева катышты. Талкууну мен Каныгүл Элкеева алып бардым. Кийинки эфирлерден жолукканча аман туруңуздар.
Ушуну менен Азаттык радиосунун жекшемби 3 июнь күнкү кечки уктуруусу аягына чыкты. Бишкектен сиз менен мен Бактыгүл Чыныбаева коштошом, бирок толкунду башка жакка бурбай туруңуз. Бир нече көзүрмөмдөн кийин орус тилиндеги перекрёсток берүүсү башталат. Саламатта туруңуз.
Перекрёсток на радио Азаттык. Программа о важных событиях за неделю. Здравствуйте, в эфире «Перекрёсток», программа о важных событиях за неделю, в эфире я, Дилетбек Турсунов. А новость недели, которая потрясла страну, зверское убийство 20-летней девушки в здании Джаилского РУВД. После события люди снова заговорили о доверии людей к органам правопорядка. Этому способствовали и череда увольнений, и возбуждение уголовных дел в отношении ряда сотрудников милиции, в том числе и начальника собственной безопасности МВД Скандарбека Кочербаева. О том, что происходит в милиции и, собственно, о доверии к ним, поговорим сегодня в студии «Затыка». В гостях полковник в отставке, кандидат исторических наук, публицист и по совместительству член общественного совета при МВД Александр Зеличенко. Добрый день.
Добрый день.
Член группы разработчиков альтернативной концепции реформ МВД, также член общественного объединения «Гражданский союз за реформы и результат» Галина Давлетбаева. Добрый день.
Добрый день.
И в прошлом офицер спецслужб и МВД, ныне юрист и активист Улан Джумаков. Добрый день.
День добрый.
Собственно, начали тему о жестоком факте убийства девочки в стенах, казалось бы, где люди максимум должны быть защищены. Все эти дни в сетях обсуждались об отсутствии реакции властей на эту новость. Люди пишут, что следовало уволить сразу начальника РУВД, всех дежурных, которые были в эту ночь, отстранить от должности во время следствия, передать расследование другим органам. Собственно, чего вы думаете? Какая должна была быть реакция?
Я считаю, мое мнение, реакция должна быть мгновенной. Как только услышали в СМИ где-то что-то, да, то есть МВД должно руку на пульсе держать и быстро реагировать, не ждать того резонанса, когда именно население поднимет шум, крик, гам, да, что случилось, а потом только готовиться к какой-то пресс-конференции, на следующий день только реагировать. Так не должно быть. Милиция, наоборот, должна очень оперативно реагировать и именно здесь показать какое-то принятие мер, именно мер в отношении особенно своих же сотрудников, потому что, как ранее я вот тоже везде говорил, что, получается, граждане Кыргызстана обратились в милицию за помощью, и какую они помощь получили, мы это все увидели. Что, то есть это резонанс именно в том и заключается, что невинная девчонка, то есть 19 лет, да, Бурулай ее Турдалиева, сколько помню, да, попав в милицию, да, она вообще, наверное, первая жизнь в милицию попала. Ее определили в комнату, как бы и задержаны был уже, то есть было закупировано заявление ее отца, он же тоже дает, как дает интервью, что до этого мер не принимали, пока заявление не зарегистрировали. Вот он побежал, заявление в 1 мая с коровы зарегистрировал, потом план перехвата объявили, потом только начали принимать меры, задержали, все, задержан, есть у нас уже подозреваемый статус, да, как бы человек, который фигурант уже этого дела, да, и привозят в РОВД. И вот здесь вот именно этот момент и происходит, что даже руководство ГУВД признает, он нож пронес в носке, да? То есть, получается, милиция сама признала тот факт, что они проворонили этот острый предмет, холодное оружие, да? То есть, получается, человек пронес туда и совершил насилие в отношении девчонки. Вы представляете, девчонку убивали, резали, какой для нее это был кошмар. Он закрыл дверь демонстративно, она это же тоже видела же, получается. И какой ужас. То есть не сам факт смерти, а что она пережила перед смертью. Вот этот ужас именно, момент. Вот это считается, что с особой жестокостью было совершено убийство, получается. А потом пошли уже, конечно, то, что надписи еще там он вывел, там N плюс B или M плюс B, потом милиция отрицает это. То есть это уже получается, как бы милиция оправдывается. Здесь не надо оправдываться. Здесь правильно... Люди ждут реакцию, люди ждут...
То есть, слушайте, получается... ну, все прекрасно понимают, что должна быть реакция, но почему не было этой реакции? Вот некомпетенция... Поэтому...
Здесь у нас заложилась, я считаю, так, да?
Что?
Вот, у нас всегда причины. Вот это идет вещь, да, от которой надо отказаться, покрывать своих. То есть, получается, все силы бросают...
А вас принесет.
Да, ага. И покрывать
не
своих сотрудников.
Резонанса.
Александр,
может быть, в этом...
Да.
Вы знаете, я тут немножко не соглашусь со своими коллегами, будем так говорить. Дело в том, что в любом случае нужно очень объективно во всем разобраться. Нельзя так с плеча рубить. Уволить, ладно, уволили. Посадили, ладно, посадили. Давайте, там возбуждено уголовное дело. Расследование получено Государственному комитету национальной безопасности. Этих людей, они, кого надо, они взяли под стражу. Конечно, здесь была допущена вопиющая халатность, я считаю. Но то, что девушку... Огромные мои соболезнования семье.
Несомненно, да. Возбудили уголовное дело. Ну, собственно, все люди замечают, что этот процесс идет стандартными такими. То есть нету такого резонансности.
Ну, как вы хотите, это законное основание.
Убийство
это
происходит в здании РУВД.
Понятно, где, и что надо
по
сделать?
Сути,
сжечь РУВД?
По сути. Каждый человек должен быть в безопасности.
Все ответят, да, все ответят за это. Вот сейчас разберутся, следствие разберется. Будет суд. Иначе, ну, давайте тогда просто их линчуем. Ну, так же тоже нельзя. Надо разобраться с каждым. И кто виноват, тот должен получить по полной. Я считаю, что там была...
То есть вы считаете, из этого нельзя делать шоу или какое-то показательное, что-либо?
Шоу вообще никогда не надо делать. Давайте все-таки разберемся с каждым, что там произошло. Начальник милиции в любом случае будет виноват. Это понятно. В его, так сказать, ведомстве это произошло. Он будет наказан в зависимости от того, какова его роль в этой ситуации. То, что он пронес холодное оружие, надо разобраться, кто должен был его досматривать. Вот так мы обучаем наших ребят. Они же не идиоты, потому что в первую очередь этот нож мог быть применен против наряда.
А разве для этого?
Поэтому,
не
конечно, да, вот начинать таким надо с этого ситуации. Смотреть, понимаете? Раньше по каждому расследованию вообще выносилось специальное постановление, в котором указано на причины, которые способствовали этому преступлению. Давно забыли об этом. В данном случае надо и до этого дойти. И разобраться с каждым, каждого роль и вина. Скорее всего, его просто пустили, чтобы он, так сказать, вот это вот отношение к краже невест, понимаете? Это вот наше... Многие этим гордятся, если хотите. Это сейчас стало, так сказать, возвращение к корням. Понимаете? Вот мы вот такие. Мы вот так решаем свои вопросы. Вот давайте изменим отношение к этому всему вообще. Если уж на то пошло. Ну, а милиция свое получит, я в этом абсолютно уверен.
Александр Леонидович, какую бы вы дали оценку вопроса доверия к милиции?
Очень низкая
оценка. Положа руку на сердце.
Очень низкая оценка. Очень низкая оценка. Милиции доверяют очень мало людей. Проводили специальные исследования, мы это видели, все читали. И, кстати говоря, общественный совет МВД, который я здесь представляю, минуя все остальные там регалии мои, общественный совет очень бурно отреагировал на это происшествие. И вот 8 июня с участием министра внутренних дел состоится совместное заседание общественного совета, где будет как раз именно этот факт рассмотрен. Там будет дана оценка и вот реакции милиции на кражи невест, и на конкретный случай в Джаиле, и так далее, и так далее.
Ну, Гарин, вот вы занимаетесь, да, реформами, собственно, с чем сталкиваетесь? Почему каждая реформа, ну, в конечном итоге превращается в нереформу? То есть все остается как было.
Ну, у нас, например, МВД заявляет о том, что реформа идет полным ходом, хотя мы знаем, все стоит на месте, как было, так и осталось. Три раза, даже четвертая попытка, это уже первая в 1998 году, потом следующая в 2005 году, потом в 2013 году. И вот в 2016 году президент Атамбаев до года, до его ухода, это сложение полномочий, да, он тоже издает указ о мерах по реформе системы правоохранительных органов Кыргызской Республики в июле 2016 года. Ну и что? Мы, у нас идет просто переписывание этих бумаг, берут немножко, ну, подработают, доработают, что-то внесут, и все, и дальше у нас дело не идет. Вот если написали, то, пожалуйста, будьте добры, вот как есть на бумаге, так и надо. Там идет и обучение персонала, там идет повышение квалификации этих сотрудников. Не только переименование, да, и там и техническая база, и самое главное, очень мы на ура принимали, если будут принимать заявление, электронный КОП, да, принимает заявление, любой человек пришел с заявлением, оно уже это фиксируется. Но у нас же бывает, что дошел человек до милиции, пишет заявление, прочитает, вот дежурки даже прочитают его заявление, говорят, а кочечки, вы знаете, либо там ваше заявление, оно все равно же не раскроет.
Но об этом мы прекрасно знаем все, но да. почему реформа не доходит?
Мы не можем
понять. Почему не происходит?
Мы вообще не можем понять, да. почему они это делают. Ведь все есть.
Да, в принципе, я не собираюсь, конечно, выступать в роли адвоката милиции, адвоката дьявола, адвоката МВД, как хотите, да. Я не, на эту роль я не подписываюсь, шучу, пытаюсь шутить, потому что вопрос очень серьезный, действительно. Нет политической воли, есть разговоры вокруг, понимаете? Что такое реформа в основном? Это, конечно же, не смена вывески, и тут я со своими коллегами абсолютно согласен. Это не переименование в полицию. В качестве первого шага я бы это допустил. Самое главное в реформах – это процесс вовлечения гражданского общества, раз. Во-вторых, это конкурсность набора, понимаете? Особенно вот такое звено, которое делает вообще погоду в милиции, это звено начальников горрайорганов. Вот их... Давно предлагалось на конкурсной основе, так сказать, назначать. Но ни один министр, который пришел, никто не хочет упускать вот эту от себя вот эту мощную очень такую направляющую. Понимаете? Никто не хочет отдавать власть в руки НПО, в руки там специального совета, который будет рассматривать, кого назначать и так далее, и так далее. И третья направляющая в реформах – это... Мощнейшая служба внутренней безопасности, которая вот уже будет бороться конкретно с различными злоупотреблениями, с коррупцией в самой системе и так далее.
И они должны быть независимы.
И они, да, понятно, да. Тут целая концепция, да, ее. Вот эти три момента. Если мы только их соблюдем, все, пойдет реформа. Если их не будет, еще раз говорю, политической воли нет. Эти реформы никогда не пойдут. Будут разговоры, будет переименование. Совершенно согласен с моим уважаемым коллегой. Будут называть как угодно. Но реформ не будет. Давайте вот об этом говорить. Спасибо.
Улан, ряд увольнений высокопоставленных милицейских чиновников, в том числе начальника службы собственной безопасности, далее заместителей начальника ГУВД, потом службы охраны. Собственно, с чем это связано? Это говорит о том, что идет чистка или...
Здесь вот как пресс-служба МВД официально дает... Информацию, вот мы в Акипрессе ее читаем, да, 24 киджи.
О существующих шантажах
и вымогательствах. В связи с чем, да, они, вот, пресс-служба дает, в связи с чем были там отстранены вот эти руководители высшего звена, я могу это считать, это главки, да, были, это и есть руководители высшего звена, и мало того, что в отдельных даже возбудили уголовное дело. И они указывают, что за ненадлежащее исполнение, решением последней вот коллеги, ненадлежащее исполнение там отрицательное, вот это все, мотивировка была отрицательная. То есть, как говорится, по статье уволили. Мало того, по статье еще и дело возбудили, да, то есть они там перечислили несколько заявлений, оказывается, поступило еще, то есть я еще раз хочу сказать, вот эта реформа, которая начата в 2016 году, она сейчас закончилась тем, что начальников главков уволили по отрицательной мотивировке и плюс еще возбудили уголовные дела. Это что за реформа? Начавшаяся реформа, создали новые службы и руководители новых служб назначили и закончилась чем? Отстранением по отрицательным мотивам и еще возбуждением уголовного дела. Понимаете? Вот здесь и нет. Вот я хочу пример, да, дать, вот, допустим, почему у нас, да, реально. Вот давайте возьмем ГАИ, да, вот, как только ГАИ вывели из ГУВД, РОВД, сделали прямое вертикальное подчинение ГУВД, я замечаю, что люди уже видят, что ГАИ стали более вежливые. ГАИ, почему? Потому что я наблюдаю отдельно за ГАИ, смотрю, и каждый день муштруют, сказать, вот, инструктаж, да, вот каждый день, а у них построение каждый день говорит, будьте вежливы с людьми, будьте вежливы, если каждый день идет инструктаж, то есть, соответственно, сотрудник ГАИ, он будет вежлив, если он даже будет нарушать, он будет вежливо нарушать, понимаете, вот, и здесь, как бы, польза идет, большая для именно сотрудников. И плюс еще, я что хочу сказать, обратную сторону, да, сотрудники милиции незащищенные у нас по сей день, они не защищены никак. У них мизерная, я мог сказать, даже нищая зарплата. У них нет ни соцпакетов. У них нет вообще практически ничего, кроме погонов.
Ну вот, кстати, да, у нас тут на Фейсбуке здесь как раз-таки вот... несколько человек уже написали, что надо повышать зарплату.
Да, и здесь я вот...
Поможет ли это?
Если денег не хватает, ну, сделайте им бесплатный проезд хотя бы. Это же большая как польза для того же сотрудника ППС, да, доехать до работы, уехать с работы. Где-то же какие-то льготы. Если денег нету, хотя бы так помочь сотрудникам. Понимаете? Потому что надо навстречу идти. Милиция стоит на страже безопасности, личности и общества, да, вот общественного порядка. Внутренние все дела занимаются у нас как бы милиция, и внутренней безопасности тоже милиция. Ну так давайте тоже поможем этой милиции. Вот строят дома, да? Да не, конечно, всем там 15 тысяч или сколько не хватит. У нас даже денег, бюджета всем построить дома. То есть получается... Какие-то какая-то льготы, часть получает, льготы, кто-то какие-то... не получает, да. Ну, давайте общие льготы сделаем там. На медобслуживание, допустим, льготы сделайте сотрудникам милиции, да. Или либо на проезд сделайте. Ну, что-то где-то надо пойти навстречу, если нет наличных. Зарплату поднять пока сейчас хотя бы нету, давайте им соцпакеты выделять. Да, постройте им 10 садиков хотя бы. Вот честно, элементарно. Вот у них садик есть на Панфилова, да, в одной группе 70 детей. Но это никуда не годится. Родители, милиционеры приносят с собой раскладушки, представляете? Своему ребенку, да, он идет, да, покупает раскладушку, чтобы его ребенок там в коридорчике, пока он бедный там бегает, преступников ловит, ребенок его здесь в коридорчике, как бы сказать, живет. А что, нельзя садик построить для милиционеров? Что, мэр не может им для садика там выделить участок?
Ну, наверняка об этом знают все.
Не, ну надо поднять этот вопрос.
Министр.
Понимаете?
Знают, но это
построить. Вот, строите многоэтажный дом. Нужны. Многоэтажный дом строите? Строите. Постройте садик. И все. А то у нас, знаете, вот постройка, да, многоэтажного дома, помните, вот недели две назад Ложская прокуратура возбудила дело. 12-этажный дом построили и украли там 1 700 000 долларов, да? Через этот иск там, суд там, ну, аферу провели, как бы сказать, и то есть, получается, с родной милиции деньги сняли. И вот сейчас дело возбудили.
Вот смотрите, вопрос, да, о тоже социальных сетей, Блиц, предлагают назначить на место министра гражданского человека, менеджера. Насколько вы видите это решением?
Наша организация, начиная с 2011 года, об этом продвигает этот вот вопрос.
Так же, как и было в Грузии, допустим.
Почему бы нет? Мы это говорим, мы это давно предлагаем. Вот министр, он должен быть гражданское лицо, и он должен быть менеджером, как мы уже здесь отмечали. Вот он должен думать о своих сотрудниках, он должен думать о предприятии, да? Но он не должен заниматься раскрытием преступлений, там линчевать своих сотрудников за то, что они открыли, не раскрыли преступление и так далее. Этим должны заниматься, соответственно, назначенные замы. Это уже будет человек уже с министерства, то есть человек погона, да? И это было бы нормально. Но мы же не хотим этого слышать.
Александр Леонидович, да, пожалуйста.
Говоря о социальных льготах, я прекрасно понимаю, что государство не в состоянии, конечно, поднять сейчас резко всем зарплату.
Потому что льготы
может? Да, влечет может сразу массу проблем. Тут надо, как только поднимается зарплата, пенсионерам пенсия, а пенсионеров достаточно много. Масса целых проблем влечет это. Но давайте вот о чем поговорим. Поговорим о том, что надо хотя бы уравнять сотрудников милиции в денежных, материальных правах с другими силовиками. Понимаете, сегодня сотрудник милиции нам все время говорят, вас очень много, с вами сложно. Вот армейский офицер пайковые получает в разы больше. Я уже не говорю о сотрудниках там таможни, погранслужбы. В разы. Понимаете? Давайте уравняем, давайте уравняем. Последний раз даже на комиссии, вот, которая была специально создана, комиссия по реформированию, где мы вот были с нашими коллегами, вместе пришли, посчитали даже, огромная сумма, конечно. Поэтому нам сказали, ребят, ну, вряд ли это получится. Нигде эти деньги найти будет невозможно.
То есть вы считаете, но... для реформ нужны большие деньги, чтобы милиция наконец заработала?
Если делать реформу серьезно, да, ага. Если к ней относиться серьезно,
сколько денег
то надо, должна, я не могу сказать, работала, сколько надо денег, я не экономист, мне сложно.
Если берем мы Грузию, а у нас население почти одинаково, то по информации, которую СМИ, от 3 до 3,5 миллиардов долларов.
По другой информации ушло. 10, помните?
Да, да, 10. Ну вот официально МВД Грузии говорит, вот от 3 до 3,5 миллиардов ушло у них на реформу только полиции. То есть, соответственно, если мы на себя возьмем, вот где сейчас взять 3,5 миллиарда долларов? чтобы сделать я такую милицию. Грузия, они грант взяли. Все это прекрасно понимают.
Получили международную организацию. Да, да, сильно помогло.
Вопрос другой резон. Сколько государств теряет от серых делишек внутри ведомства ежегодно?
Таких подсчетов, если брать как в общем теневую экономику, там более 30%. И из этих 30% сколько за МВД?
Временами выходят такие новости, например, в которых замешаны высокопоставленные милицейские чиновники в угонах, скажем, автомобилей или покрывательство кого-то, чего-то.
Наркотики, красный героин, да.
Вот сколько денег кружится вот вокруг этого ведомства, ну, скажем, таких вот серых денег.
Вы знаете,
вы изучали,
это ведомство закрытое. Это ведомство закрытое. Наша организация несколько раз не расписала. И даже мы потом обратились к депутатам, может быть, могли бы, думали, через них можем получить. И депутаты не могли получить. О структуре МВД, о бюджете МВД. И количество сотрудников. Мы не говорим, что, например, вот есть же такие отделы, где ну, нам не надо знать количество. Нам просто общее. Но МВД постоянно говорит, что им не хватает денег. Ну, покажите бюджет, и мы тогда определим. А может быть, в прочих записано самое такое, что все уходит туда. А может быть, можно с прочих вытащить и сдать зарплату. Дайте нам это расклад, и мы тогда можем сказать это.
В сетях пишут, что милицию надо набирать достойных людей, но где взять этих достойных?
К сожалению, сегодня огромный кадровый голод. Да. В любой службе, куда ни кинься, всюду говорят о том, что профессионалов катастрофически не хватает. Это правда, не только в милиции. Поэтому отобрать лучших из лучших очень сложно. Тем более вот о зарплатах говорили, о режиме работы круглосуточном. Явное несоответствие. Да. Но я всегда отвечаю в этих случаях, хорошо, вот там вот выступаем перед населением, люди говорят, всех уволить, всех выгнать, новых набрать. Откуда возьмем? С Марса не придут. Из Казахстана, России не придут. Наши джигиты, кого мы рожаем, кого мы с вами воспитываем, те и придут на службу. Они не думают, что будут лучше. Их опять надо готовить. Понимаете, это целый процесс огромный. И кто, где гарантия, что придут лучшие люди?
Ну, а где гарантия, что не придут лучшие? Давайте...
Ну, хорошо, а они...
Грузия же попробовала, давайте, почему мы не можем...
Давайте попробуем, давайте, с удовольствием.
Грузии, да, я тоже наблюдал, смотрел. Они как сделали? У них тоже была Академия МВД, как у нас 5 лет обучения, да? Грузины как подошли к этой теме? Ну, у них, конечно, советники были иностранные, они говорят, подождите, говорят, мы не можем понять, что сотрудник, да, будущий делает, курсант 5 лет. Вот он, допустим, возьмем, хорошо, они изучили, эти, как иностранцы, и смотрят, говорят, вот он оперативник, да, хорошо, оперативник, так, отдел убийств, да, вот он хочет там отдел убийств работать, второй хочет по разбою, да, третий по кражам, да, как бы, ну, хорошо, вот оперативник.
Направление.
Да, направление. Зачем оперативник изучает 5 лет вообще другие?
Гражданское право, да. Римское право.
Римское, гражданское, теория. Там это, у него дежурные статьи, что? Разбой и убийство, правильно? И криминалистика ему основное нужно, да, допустим, да? То есть, получается, грузины сократили до года. А полицейская академия, у них год обучения, как за рубежом идет. И за год сотрудник, получается, вот следователь, да, тоже, 5 лет обучается следователь. Да этот уголовный код за 5 лет уже, я не знаю, и УПК можно там весь перелопатить, как говорится. Но он же не экономическим преступлением занимается, полицейский, правильно? Для этого финполиция есть. То есть, может, как-то здесь посмотреть именно вот эти 5 лет жизни, что мы забираем у курсанта, и в 4 года лишние уходят, может, куда-то, и бюджет страны тоже теряет, может.
Смотрите, я сам вырос в системе МВД, да, с курсанта. И когда ты живешь в казарме, когда над тобой куча начальников, психология меняется. И если, например, я, окончив специальное заведение учебное, то вот мы о чем мы говорим, высшая школа МВД, еще что-то, академия, и передо мной станет выбор, нарушить закон или нарушить приказ, я нарушу закон. Такова специфика и психология, понимаете? Поэтому я согласен со своим коллегой, немножко хотел бы переиначить, если он позволит мне. Да, вот... Дело в том, что следователи и сотрудники уголовного розыска, они все равно должны быть интеллигентными, они должны быть грамотными и образованными. Образование обязательно. Юридическое образование обязательно. Другое дело, что у нас сейчас хватает юридических вузов, где учится гражданская молодежь. Она приходит... Над ней не давлеют вот эти вот казарменные 4 года за спиной, понимаете? Они не знают, что такое приказ начальника, который даже если глупый начальник даст приказ нарушать закон, он его не будет нарушать. Он скажет, Нет, я завтра же за это отвечу, не ты ответишь, я отвечу своей головой. Поэтому предложение было такое, давно оно было, я боюсь его еще раз озвучивать, потому что, ну, это судьба сотен сотрудников, их, членов их семей Академии сегодняшней. И в это каждый раз все это упирается. Но вообще было предложено давно, значит, набирать людей с высшим юридическим образованием, выпускников вузов гражданских, еще раз подчеркиваю, их у нас хватает, и устроить на базе Академии специальное такое, ну, типа Западной Академии, да. Учебный тренинговый центр, где будут учить
все,
да,
и
совершенно верно, да. Где будут учить следователя отдельно, участкового отдельно, разработать программу по годам и повышение квалификации обязательно, понимаете, чтобы вот здесь на базе Академии каких-то курсов.
На практике как сталкиваемся, да, вот оперативник, всю жизнь по кражам работал, имущественник, да, имущественник, да, вот его как милиционер называют, да, по кражам, да, его переводят в убойный отдел и требуют результат раскрытия убийств. У него нету ни опыта, ни методов, ни агентуры, как говорится, ни... у него вообще другая сфера. Вот здесь и тяжело. У нас как вот? Прыгают, скачут сотрудники. Сегодня он в разбое работал, завтра по кражу. Сегодня по кражу, завтра в автоугоне. Какой автоугон? Он даже иногда и не знает, где ВИН-код находится, да, в машине, да?
Ага. Вот. Ну, собственно, и общественный совет при МВД, и гражданская часть, которая занимается реформами, предлагает что-либо менять, знает, что надо менять и как надо менять. Вот с чем, собственно, вы сталкиваетесь, когда идет этап принятия решений? Ведь вы все это говорите туда.
Мы говорим, мы предлагаем.
Говорите
и даже,
всем.
И даже вот,
и вроде бы они понимают, наверное, вас. Почему нет?
Ну, можно отметить, что прислушались, когда мы написали альтернативную концепцию по реформированию органов внутренних дел, и мы там предлагали как раз вот, ну, то, что мы сейчас сегодня отмечали, и про Академию мы сказали, что Академия, она не должна быть в таком виде, как она сейчас есть, говорили про участковую, ну, про все структуры. И наши некоторые предложения приняли, и как раз они легли в меры по реформированию органов внутренних дел, которое было принято в 2013 году в апреле. Они вошли туда, некоторые наши предложения. Ну, значит, может она прислушаться к нам. А где эта реформа? В 2016 году президент издает указ, а новые меры издает.
Ясно.
Но у нас,
да, заканчивается время. Я хотел бы задать вопрос, собственно. Вот мы, гражданские люди, как можем помочь и поспособствовать каким-то переменам в органах правопорядка? И можем ли вкратце такой блиц? Начнем с вас, наверное. Александр Ильич.
Да, спасибо. Вопрос непростой, но что может гражданское общество? Да все оно может. Гражданское общество, гражданские люди могут спросить, скажите, пожалуйста, в реформе записано конкурсный отбор, допустим, на должности начальников городских районных отделов внутренних дел. Почему это не выполняется? Вот это, еще раз говорю, становой хребет реформы. Как только это сдвинется с мертвой точки...
Хорошо, реформа... требования...
Второе, дальше. Руководство, извините, руководство страны. Угу. Требования к руководству страны. Чтобы реформы были все время под неослабным контролем. Расписано пошагово, что надо делать. Надо просто спрашивать с тех руководителей министерства сегодняшних. Делайте. Расписано, вот оно, делайте.
Улан,
мое мнение.
Ваше мнение, следовало ли, вот вот, следует ли вообще людям пересмотреть свое отношение к милиции?
Да, мы, нужно. Вот, допустим, многие... да, наши граждане, они очень патриотично настроены, поверьте мне. Если, не дай бог, завтра, вот помните, да, милиционеры обидят, да, те же преступники, да, не дай бог, даже убийство. Вот, помните парня, да, ножом пырнул, там парень погиб, да, давят на машинах, да. Смотрите, как общество заступает за милиционеров. Они же видят. То есть, получается, общество ждет этих перемен от милиции, от МВД. Вот здесь вот и нужно министру, да, вот премьер-министру, да просто вот прямо сейчас встать, да, и начать делать эту реформу и сказать, давайте, ребята, не на словах,
то а на деле. То есть, и самим людям надо, да, пересмотреть
если
свое отношение к милиции.
Не можете, президент может даже сказать, если вы, мужчины, не можете сделать, давайте тогда я женщину назначу, скажет. То есть он может представить кандидатуру женщину, да, министром внутренних дел.
Ну почему нет?
Почему нет, да, почему я тоже нет? говорю. Может быть, тогда кардинально реформы начнутся, потому что женский взгляд... Вот,
не будет карательный.
Вот смотрите, я просто нет, пример приведу. Вот была Роза Утумбаева, да, министром внутренних дел. Да она за один год ОПГ ликвидировала. Просто, вот честно, вот все же это помнят, да? Да полгода. Как они побежали за границу, кто куда. То есть женщина есть женщина, у нее может другой взгляд. Хорошо. У нас время идет, сменяемся власти. Это вообще прекрасно, нигде нет. Ну, давайте министра женщину поставим. Ну, посмотрим, ничего страшного нет. Не справится, она сама уйдет. А может справится, может будет другой взгляд. У нас даже до сих пор вот к женщинам отношение к офицерам, как бы, нет, да ты что, она же там баба, да ты, она
у нас
женщина,
в МВД да, всего 6% такое,
да. А если в других постах посмотреть, да у нас ни одного акима женщины нету. Вообще нету в Кыргызстане ни мэра, ни акима.
Все замы, да.
Замы, да, может быть. Все. Ага. А так, ни в одной сфере. Ну, давайте с милиции начнем. Я не говорю про спецслужбы или там Министерство обороны, хотя за рубежом уже и женщины, министр обороны, да? Ага. Но с МВД это тот момент, где мы можем начать реформу именно с милиции и дать пример, толчок другим ведомствам.
Галина, как вы считаете, вкратце, насколько народ, люди гражданские может повлиять на реформу?
Ну, мы влияем, наша, и в частности, как? Наша организация делает постоянное предложение, мы всегда встречаемся, мы даем свои предложения и правительству, и Чурку Кенеш, и даже президенту. Вот хочется, чтобы они прислушались к этим. Мы же не просто так вот берем с потолка и предлагаем. Мы перед тем, как делать эти предложения, мы обязательно изучаем опыт других стран. Вот то, что произошло в Грузии, мы до этого предлагали в альтернативную концепцию, но как будто вот грузины услышали нас и сделали у себя. Пожалуйста, делайте. И народ хочет действительно реформы. И реформа это не должна быть просто имитация.
Она Лав, вкратце, быть вкратце скажу, да. И еще, вот мы, да, говорим, парламентская страна. Почему парламент молчит? Почему парламент не включается в активную работу реформирования органов внутренних дел? Что депутаты молчат? Они только могут критиковать, наезжать. Вот это, что ли, получается? Вот реформы они могут требовать спокойно. Любой депутат, уважаемый министр, что с реформой?
Спасибо большое. На затыке обсуждали о доверии людей к милиции. В гостях были полковник в отставке, кандидат исторических наук, публицист и по совместительству член общественного совета при МВД Александр Зеличенко, член группы разработчиков альтернативной концепции реформы МВД, а также член общественного объединения «За реформы и результат» Галина Давлетбаева. Также офицер в отставке, ныне юрист, активист Улан Джумаков. Спасибо большое.
Перекресток на радио Азаттык. Программа о важных событиях за неделю.